Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами завершим изучение первой главы первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В трех прошлых лекциях мы с вами изучали вступительную часть этого произведения, где апостол затрагивает несколько важных богословских вопросов. В оставшейся части этой главы апостол вспоминает о том, как он принес евангельскую весть в город Фессалоники, а также говорит о тех результатах, которых достигла Евангелие в этом городе. Фессалоники представляли собой римскую колонию, которая была пронизана язычеством и безбожьем и находилась во власти самой могущественной политической и военной силы, когда-либо существовавшей в древнем мире. Но слово Бога попало туда и достигло сердец и жизни людей, преобразив их. Когда-то это произошло в Фессалониках. Однако Божье Слово способно совершить то же самое и сегодня. Но первое, что необходимо, это чтобы человек услышал Слово Бога. Это фактическая основа. Люди должны услышать Евангелие. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, пишет апостол Павел в 17 стихе 10 главы послания к римлянам. Это естественная часть процесса. Но на этом все не заканчивается, потому что Божье Слово — это сверхъестественная книга. Без действия Святого Духа евангельская весть — это всего-навсего простые слова. Однако с помощью Святого Духа Евангелие оказывается силой Божьей ко спасению всякому верующему, пишет апостол Павел в первой главе послания к римлянам в 16 стихе. И именно об этом апостол говорит в 5 стихе изучаемой нами главы. Давайте прочтем этот стих. «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами». Люди получают рождение свыше не через немощную человеческую плоть и не через слова, произнесенные по радио или запечатленные в книге. В первом послании Петра, в 23 стихе первой главы, мы читаем, что люди получают рождение свыше не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Друзья мои, именно это делает мою работу самой удивительной работой на свете. Я люблю свое дело. Я люблю нести людям Слово Бога. И знаете почему? Потому что даже когда я несу Божье Слово, мои слова — это всего-навсего слова обычного человека. Однако Дух Божий берет эти слова и использует их. И эти простые слова внезапно обретают могущественную силу, творящую подлинные чудеса. «Откуда я знаю об этом?» — спросите вы. В нашей радиостудии хранятся сотни писем наших слушателей, в которых сказано именно это. Я верю, что Дух Божий может взять Слово Божье и сделать его реальным для нас. Именно для этого и предназначено Священное Писание. Я сомневаюсь, что Дух Божий сумел бы многого добиться с помощью телефонного справочника или какого-либо популярного журнала. Но я верю, что Дух Божий может и будет использовать Слово Бога, чтобы совершить самое удивительное из всех возможных чудес — преобразить неверующего и погибшего грешника в истинное Божье дитя. Далее Павел пишет в 6 стихе. «И вы сделали с подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Лично я не решился бы указать на самого себя, как на пример. Я не думаю, что представляю собой идеальный пример для подражания. Но апостол Павел, путешествовавший по Римской империи, стал живым примером для многих и многих тысяч верующих людей. Павел пишет, обращаясь к фессалоникийским верующим: «Вы помните наш приход к вам? Вы видели, что мы были самыми обычными людьми, людьми со своими слабостями и немощами. Все, что мы могли, это проповедовать вам. Но мы несли вам Слово Бога. И это Слово Бога пришло к вам не только в словах, но в силе Святого Духа. И эти люди принимали апостола и его слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Скорбь и радость — это два понятия, которые представляют собой две взаимоисключающие противоположности. Они не могут сосуществовать друг с другом. Это столь же противоположные друг другу понятия, как день и ночь или же огонь и лед. С точки зрения нормального положения вещей, если человек страдает или находится в скорби, он не может испытывать радости. А если человек испытывает радость, то ясно, что в этот момент он не имеет страданий. И вместе с тем, из этого стиха следует, что в те дни были замечательные святые, которые переносили скорби и в то же время имели в своих сердцах истинную Господню радость. Это, друзья мои, и есть подлинный триумф христианства. И должен сказать, что сегодня можно встретить немало таких людей. Эти люди испытывают мучения, скорби и невзгоды, но при этом они несут в своих сердцах истинную радость, обретаемую лишь в Господе. В этом мире не найдется человека, который мог бы одновременно наслаждаться радостями этого мира и претерпевать страдания. Этот мир не способен совместить в себе эти два совершенно противоположных процесса. Однако Павел говорит, что в Фессалониках слово было принято в большой скорби. Эти люди переживали страдания, гонения и лишения. Но при всем при том, среди них царила радость Святого Духа. Восточная кухня отличается своим умением сочетать трудносочетаемые вкусы. Например, есть китайские блюда, в которых присутствует одновременно соль и кислота, а также горечь и сладость. То же самое справедливо и в жизни христианина. Она может быть полна горечи и страданий, но при этом его сердце наполнено светлой и доброй радостью. В моей церкви была женщина, которая медленно умирала от тяжелого неизлечимого недуга. Она была очень известной писательницей, и я горжусь тем, что имел честь крестить ее. Мы совершили это крещение в обычной ванне, потому что попросту не могли перевести умирающую в другое место. Эта женщина настолько страдала, что стоило мне дотронуться до нее, как она не могла сдержать крика. Все время она испытывала непрекращающуюся боль. После крещения она дала мне тетрадку со своими собственными стихами. И знаете, как назывались эти стихи? «Радость, живущая в сердце». Посреди совершенно невообразимых земных страданий эта христианка испытывала радость в своей жизни. Каждый раз, уходя от нее, меня преследовало ощущение, что я не пришел дать ей утешение и поддержку, а именно она послужила мне, вселив в меня силы и уверенность. Удивительно видеть христианина, который страдает подобным образом и все равно продолжает радоваться в Господе. Именно такими были верующие в Фессалониках. И в результате весть о них распространилась по всей империи. Прочтем 7 и 8 стихи. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии, ибо от вас пронесло слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Македония и Ахайя представляли собой европейскую часть греко-македонской империи Александра Великого. Как следует из этих строк, уже через несколько месяцев своего существования церковь в Фессалониках стала примером для всех других церквей. Сегодня мы нередко слышим об отдельных христианах, которые своей жизнью являют хороший пример для остальных верующих. Однако найдется совсем немного церковных общин, которые бы имели достаточно широкую известность, являясь образцом христианской веры. Мне повезло, и я имею возможность много путешествовать и посещать различные церкви. Так вот, из всех церквей, где мне довелось бывать или проповедовать, я смогу назвать лишь несколько отдельных общин, которые действительно можно назвать примером. Я считаю, что это весьма печально, что в наши дни так мало поместных церквей, которые бы являлись примером для всех христиан. Но Павел выяснил, что куда бы он ни приходил, известность церкви в Фессалониках опережала его. Повсюду верующие уже говорили об этой общине, так что апостолу даже не требовалось ничего добавлять. Это говорит нам о той замечательной репутации, которую приобрела Фессалоникийская церковь в те дни. Прочтем далее 9 и 10 стихи. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». В прошлых передачах мы с вами уже обсуждали эти стихи, когда говорили о деле веры, труде любви и терпении упования фессалоникийских христиан. Перемены, произошедшие в их жизни, свидетельствовали о том, какой вход имели к ним Павел и Тимофей. И здесь Павел говорит о том, что это были за перемены. Их дело веры состояло в том, что они обратились к Богу от идолов. Их труд любви заключался в их служении живому и истинному Богу. И, наконец, терпение упования — это было их ожидание с небес Сына Его. Теперь мне хотелось бы взглянуть на эти стихи с несколько иной точки зрения. Когда Павел прибыл в Фессалоники, он не стал читать проповеди, осуждающие идолопоклонство. Он не стал рассказывать об ошибке поклонения различным римским божествам, как, например, Венере или Аполлону. Прибыв в Фессалоники, Павел проповедовал Христа. И когда апостол проповедовал Христа, эти фессалоникийцы обратились к Богу от своих идолов. Причем заметьте, что здесь не сказано, что они обратились от своих идолов к Богу. Они обратились к Богу от идолов. Казалось бы, это весьма незначительная мелочь. Но я думаю, что это как раз тот случай, когда нам следует обратить серьезное внимание именно на мелочь. Мне хочется, чтобы вы увидели здесь нечто важное. Мы знаем, что покаяние является необходимым залогом спасения. Покаяние и вера часто представляют нам как два этапа одного процесса, хотя они неразрывно связаны в единое целое. Когда Павел проповедовал Христа, фессалоникийцы обратились к Богу от идолов. Когда они обратились к Богу, это было дело веры. Именно это совершила их вера. Когда Иисус Христос сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Так вот, и эти люди обратились к Богу от своих идолов, то есть они не только пришли к Богу, но также отвернулись от иных богов. Это и было покаянием. Покаяние следует за нашим обращением к Богу, а вовсе не предваряет его. Когда фессалоникийцы обратились к Богу, они автоматически оставили своих прежних богов. я помогу вам лучше понять это следующей иллюстрацией. Поднимите свою руку и посмотрите на ладонь. А теперь, не опуская руки, взгляните на тыльную сторону ладони. Когда вы смотрите на тыльную часть руки, ваша ладонь автоматически поворачивается в другую сторону. Точно так же, когда мы обращаемся к Иисусу Христу, мы не в состоянии сделать этого без того, чтобы не отвернуться от чего-то другого. И это обращение от чего-то и есть покаяние. Мы должны провозглашать Иисуса Христа как своего Спасителя от греха. Любой человек должен знать, что он погибший грешник. Он может сидеть и оплакивать свои грехи до самого судного дня, но это не принесет ему ничего хорошего. Я знал одного алкоголика, который оставался алкоголиком до самого последнего дня своей жизни. Бесчетное число раз он сидел у меня в кабинете и сокрушался по поводу того, что он пьяница и как это ужасно, но он так и не обратился ко Христу. Он мог проливать слезы и каяться, но ничего в его жизни не менялось. Даже неверующие знают эту простую истину. Я помню, как в детстве мой отец приводил мне пример того, каким я не должен быть ни в коем случае. Он рассказывал о пароходе, который в свое время плавал по нашей реке. У этого парохода был совсем маленький паровой котел, но очень мощный гудок. Если во время движения с грузом вверх по течению пароходу приходилось давать гудок, он сразу же оказывался в очень сложном положении, потому что течение начинало сносить его вниз. Также есть немало людей, которых отличает большой и громкий гудок, но у которых совсем маленький котел. Они могут каяться и непрестанно проливать слезы, но это ровным счетом ничего не меняет. Ибо только когда человек обращается ко Христу, что-то действительно происходит. В этом случае человек отворачивается от своих грехов. А если человек не отвернулся от своих грехов, то это потому, что он не обратился и не пришел ко Христу. Я не сомневаюсь, что когда фессалоникийские верующие обратились к Богу, они жалели о том времени, которое было потрачено впустую, на поклонение никчемным идолам. Но их обращение к Богу случилось первым, а затем они осознали, что их приход к Богу означает их уход от идолов. Я хотел бы подчеркнуть тот факт, что Иисус Христос, Спаситель мира, должен проповедоваться миру погибших грешников, тогда как весть покаяния должна быть обращена к церкви. Прочтите знаменитые послания Господа, адресованные семи церквям Малой Азии. Мы находим эти послания во второй и третьей главах книги Откровения. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к этим церквям, призывают их к покаянию. Но сегодня создается впечатление, что церковь старается убедить в необходимости покаяния всех остальных людей этого мира. Однако Библия учит, что нуждаются в покаянии именно люди внутри самой церкви. Мы должны пасть ниц перед нашим Богом и принести Ему покаяние. Это вовсе не проповедь, предназначенная для неспасенных людей на улице. Людям на улице необходимо в первую очередь узнать, что у них есть Спаситель и что они могут обратиться к Нему. И вот, обратившись к Богу от идолов, фессалоникийцы начали служить живому и истинному Богу. Это был их труд любви. Но никто не сможет служить Христу, если не будет любить Его. Господь Иисус Христос сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». А что, если мы не любим Его? В таком случае ни одна из Его заповедей не предназначена для нас. Если вы думаете, что вам хочется проповедовать Евангелие, но при этом вы сознаете, что не любите его, тогда лучше останьтесь дома. Идти по всему миру, во все уголки этого мира и проповедовать Евангелие всякой твари — это Божья заповедь. Но она предназначена для тех, кто любит его. Если же вы не любите его, не делайте этого. Помните, как уже после воскресения Господь Иисус разговаривал с Симоном Петром? Спаситель не сказал апостолу: «Петр, как ты мог отречься от меня?» Он не сказал: «Петр, ты обещаешь исправиться, если я позволю тебе прочесть проповедь в день Пятидесятницы?» Господь Иисус не говорил ничего подобного. Он лишь спросил: «Петр, любишь ли ты меня?» Если бы Петр ответил отрицательно, я полагаю, что Господь просто посоветовал бы ему возвратиться к рыбной ловле и забыть о служении. Ибо он знал, что если Петр будет любить его, все остальное получится само собой, потому что это называется трудом любви. То же самое было и в Фессалоникийской церкви. А еще фессалоникийцы ожидали пришествия с небес Божьего Сына. Но ожидание вовсе не означает, что мы сидим и ждем, сложа руки на животе. Наше ожидание подразумевает, что мы заняты делом. Если вы любите его, вы будете служить ему, вы будете трудиться для него, покуда ожидаете его прихода. Как-то одному служителю довелось услышать мою проповедь о грядущем пришествии нашего Господа. Позднее он сказал, что, к его удивлению, моя проповедь оказалась не похожа на аналогичные проповеди некоторых других проповедников. Он даже сравнил таких проповедников с людьми, которые сидят у окна, прижав носы к стеклу и смотрят в небо, откуда вот-вот должен появиться Господь. Я сказал ему, что те, кто действительно ожидают пришествия Господа, трудятся для Него, не покладая рук. Они вовсе не сидят, уткнув носы в стекло. Ожидать пришествия Божьего Сына с небес вовсе не означает сидеть и ничего не делать. Это означает трудиться для Господа. Это и есть терпение и упование. Это означает продолжать служить Господу, неся Его Слово, покуда мы ждем. Ожидание пришествия Христа, когда Он явится за Своей Церковью, чтобы взять ее из этого мира, вовсе не может являться оправданием нашего бездействия. Скорее, это стимул, чтобы служить Ему и нести Его Слово людям. Давайте помнить об этом, каждый день, не забывая и стараясь быть угодными Ему. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.